Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. И сегодня в нашей студии кандидат богословия протоиерей Алексей Ладыгин, помощник настоятеля Собора Богоявления Господня в Пензе. Благословите, батюшка.
Бог благословит.
Батюшка, мы, конечно, стараемся в своих программах больше рассказывать о святых женах, о той целой сокровищнице, оказывается, которая у нас была вот женской мудрости на Руси, примерах кротости. Но не так давно я услышала вот такой вопрос. Вот вы все говорите о образцах женского целомудрия, делания, материнства, которые в глубине веков далеко от нас. А вот современные, если мы вспомним, что вот Святая Церковь проводила в путь всей земли великую дочь России, народную артистку Советского Союза Елену Васильевну Образцову, то, я думаю, это уместно будет сказать, так же, как мне владыка Меркурий сказал, что это действительно вот был человек, который открывал свое сердце навстречу с Богом и говорил о том, что превозноситься нечем, надо, чтобы в моих трудах Бог прославлялся.
Действительно, замечательные слова. Как этого добиться? Вот если мы задаем себе вопрос. Конечно, фраза очень красивая, замечательная, очень высокая. Но как этого добиться?
Но она же была вправе сказать. Ее действительно Господь таким талантом. Это вот нам немощным.
Что для этого нужно сделать? Я вспоминаю ее другие слова. Тоже немножко слушал передачи, которые говорили о ней. Как достигает этот человек? Это же не берется, как говорят в народе, с кондачка. Это берется большими усилиями. И она говорила, что каждый концерт, который давался ей очень нелегко, потому что она отдавалась полностью ему. И порой она приходила, ложилась в гримерку и лежала на полу в вознеможении несколько часов. Вот чтобы быть таким человеком, чтобы в его делах Бог прославлялся, вот так нужно свои дела делать, не жалея себя. А мы порой очень часто жалеем себя и думаем, что если мы выберем такую разгульную жизнь, для себя полностью посвященную, для самого себя любимого, тогда у нас жизнь состоится. Да никогда не состоится. Жизнь будет долгой и глубокой только тогда, когда она будет осмысленной. Вот как у Елены Васильевны Образцовой, как у многих других славных наших женщин. Неважно, какого времени и какой они эпохи. Той или сегодняшний смысл один остается, труды одни и те же остаются. И вот это вот горение, стремление, работа над собой, она одна и та же. Конечно, мы говорим о ярких очень женщинах, светлых женщинах. Мы можем сегодня говорить о любой христианке, которая ревностно живет, будучи она подвижницей и послушницей в монастыре или добросовестной женой в своей семье, матерью, многодетной или просто матерью, если она настоящая мать, если она христианка, если она живет по заповедям Божьим, если живет она христианскими ценностями, то она достойна всякой похвалы. Но мы сегодня должны об этом говорить, мы должны говорить о женском служении, мы должны говорить о красоте женского общения, о том, что женщина собой должна являть освящение этого мира. Всегда что-то такое нежное, хрупкое, очень такое благочестивое связано с женским именем. И мы знаем еще в советское время довольно-таки очень часто, где появлялась девушка, даже ребята прекращали ругаться матом или использовать тот сленг, который был свойственный для ребячей среды на улице.
Сегодня,
к сожалению, мы слышим девушки обратно. Я не хочу осуждать, но вы знаете, вот как священник, конечно, мы можем говорить о том, что мы живем-то в иной среде с вами, верующие православные люди, особенно священнослужители. И порой я один раз зашел в поликлинику, и у регистратуры был очень сильный скандал, шум, кричала одна женщина, ругалась, выбивала от регистратора талончик. Это был такой скандал. Женщина, которая являлась регистратором, она стала заикаться, побледнела, покраснела, она уже не знала, что делать. Взглянула на меня, я был в подряснике. Она говорит: «Батюшка, а к вам тоже такие люди приходят?» Я говорю: «Вы знаете, нет». Вот когда человек переступает храм Божий, в основном это другой человек. Он уже идущий к Богу, потому что не каждый человек может переступить храм Божий.
Порог
храма Божьего. И вы знаете, удивительно, потому что можно зайти и выйти, а вот так вот зайти осмысленно в храм, это уже другой человек, иной, который стремится к Богу, который уже внутренне что-то его побудило к этому, который пережил какую-то трагедию или какую-то необходимость беседы, встречи с Богом и так далее. Поэтому мы все-таки, надо сказать, как священнослужители, имеем честь общаться с другими людьми, более одухотворенными и освященными. Но в то же время бывает, когда крестина, отпевание, человек еще сдерживается, а вот не сдержанным человеком и вот с таким, я бы сказал,
беснованием даже каким-то.
Женским безумием, простите меня, да, пожалуйста, женским безумием, светским таким, мы встречаемся в повседневной жизни. Я вот недавно был в светском учреждении таком и увидел, как семья, мама, дочка, папа. Мама, видимо, послала, я слышу одним ухом, свою дочку, чтобы она купила мороженое, и дочка пришла не то мороженое. И мама стала кричать, вот здесь люди, она стала кричать: «Ты что, сумасшедшая, ты дура, что ли? Я же тебе сказал купить другое мороженое, вон как у того дядьки. Неужели ты не понимаешь? Ты совсем не соображаешь. Ну что у тебя в голове? Ну ты дурище просто. Ну, и вы знаете, я, отвыкший от такого общения, я повернулся, пожал плечами, я понимаю, что в этом обстановке я не имею права сделать замечание, хотя бы на мне был подрясник тогда. Я был настолько поражен, а ведь это норма общения. В светской среде, в той среде, которая не открыла для себя Бога, не открыла вот такой образ замечательного, удивительного служения. Я бы не сказал, что это была плохая семья, это была достаточная семья. Они были хорошо одеты, прекрасная прическа. Я вспоминаю профессора покойного Юлию Константиновну Евдокимову, которая всегда говорила, знаете, говорит, у меня был такой случай, я шла по улице и увидела прекрасную пару. Девушка шла с молодым человеком, и они оба были такие красивые, такие замечательные. И я, говорит, так даже остановилась и стала смотреть на них. Но когда они поравнялись со мной, из уст этих красивых, замечательных людей сыпалась нецензурная брань, они мне стали неприятны. Вот в этом отношении, конечно, какая бы ни была бы внешняя красота, все-таки внутренняя красота, она должна присутствовать, особенно когда мы общаемся с девушками. Но, к сожалению, вот даже вот эта вот нескромность женская или девическая в современном мире, она поражает своим таким вот своей необузданностью, несдержанностью и даже порой хамским отношением со священнослужителем. И порой я вот в своей практике встречаю, что девушки жестче с тобой общаются даже в студенческой среде, где мы преподаем, чем юноши. Юноши, они как-то более скромны и стеснительны. Поэтому вот в этом отношении мы должны говорить о женском служении, говорить о красоте общения, общения с Богом, с церковью, о той внутренней красоте за счет этого общения, которое приобретает женщина, и как она может осветить свою семью, своих близких, знакомых, как она может возвысить и наполнить в то же время таким вот замечательным общением. А это общение должно присутствовать. Вот. И скромность, и излишняя молчаливость, она, конечно, человека очень украшает. Но мы видим американские фильмы, там совершенно другие ценности.
Американские, наши. Мы их, конечно, стараемся не смотреть, но если увидишь, так уж ничего, образца для подражания там точно нет.
Конечно. Вот это вот самое общение, там чем ты наглее, чем ты вызывающе ведешь себя, тем больше ты авторитетный человек. И даже какие-то фантастические там фильмы порой так одним глоточком посмотришь, что там идет, и думаешь: «Господи, ну а как вроде фантастика, вроде комедия какая-то». Вот ее детям дают. Так вот, ну а как это так можно? Там же совершенно другие ценности. А на это все воспитывается наша молодежь, и в этом трагедия, трагизм наш. Поэтому как это закрыть, как это убрать? Убрать невозможно. Значит, мы должны противопоставлять всему этому вот наше святое, наше христианское, наше православное, замечательный женский образ. Без этого образа, без этих великих святых невозможно сегодня воспитывать хотя бы малое стадо, не до хорошего в наше время, но хотя бы кто-то, и мы знаем, что верующий человек, он своим живительным примером может сделать больше и своей скромностью, и своей святостью, чем средством массовой информации. Поэтому преподобный Серафим Саровский, он и говорил: «Спаси себя, и около тебя спасутся тысячи». Поэтому не нужно думать, что верующий человек, он как бы спасает только самого себя и живет для самого себя. Да нет, глядя на него, конечно, к святости стремится любая человеческая душа, потому что вот то, как живет православный человек, верующий человек, настоящий христианин, вот к этому всегда стремится наша душа, колебания нашей души, к этому хочется приобщиться. Вот, и это очень сильно привлекает.
Батюшка, вот вопрос в тему, что называется. Правда, мы сегодня хотели немножко о другом говорить, но отвечаем на вопросы, и потом это действительно тоже очень важно, актуально, к сожалению, еще долго будет. Вопрос такой, мне вот он даже показался некоторым образом не совсем серьезным, вот я задумался и вижу, что этот человек пишет, действительно, его это очень волнует. «Ношу брюки, а муж против, назло мне начал ходить в юбке. Можно ли развестись?» Вопрос вот из Московской области. Ну, брюки важнее, чем муж.
Конечно, как апостол Павел сказал, если соблазняется, что я ем мясо, то вовек не вкушу мясо. Если муж соблазняется, что вносите брюки, то скажите мужу, что я вовек не одену ради тебя брюки, потому что этим самым вы подчеркнете любовь к нему, и это малая совершенно уступка. Ну, что такое брюки? Брюки для женщины неестественные.
Да это вообще даже редкостный муж, что вообще такие на это внимание не обращает.
И вы сами присмотритесь, приглядитесь, может, даже наденете на себя брюки, посмотрите себя в зеркало повнимательней после сегодняшней передачи, и увидите все женское безобразие, которое вот, показывают мужские брюки, да и женские брюки, также подчеркивают не женскую красоту. Об этом нужно знать, понимать. Тем паче у нас сейчас же не понимают, что мы все не страняшки от тех фастфудов, которые употребляем, вот когда женщина, обладающая лишним весом, одевает брюки, это, конечно, страшно. Наверное, где-то в аду будет покрасивее немножко, чем смотреть вот на это безобразие, которому сейчас уподобляются многие женщины. Носите женскую одежду. Будьте настоящими женщинами, будьте настоящими мамами, будьте настоящими бабушками. Как мы соскучились по бабушкам, как хочется видеть бабушек. Вот наших скромных бабушек, которые ходили в юбочках длинных, которые одевали платочки и занимались детьми, рассказывали им о самом главном, насущном, воспитывали их на различных примерах жизни, на тех, может быть, ошибках, на тех, может быть, неправильных каких-то отношениях. Вот. Но все это настолько принималось. А потом бабушки всегда учили молитву, бабушки всегда рассказывали о Боге, бабушки всегда закладывали фундамент. Им было не до брюк, не до красок, замазок. Вот. И им самое главное было помолиться с детьми и научить их основному, чтобы они не делали ошибок в жизни. Вот, вот к этому нужно стремиться. Поэтому очень просим вас, если муж вас, муж хороший человек, замечательный, ради него стоит не только брюки вот, не носить, но ради него стоит в церковь каждый день ходить.
И молиться об укреплении и сохранении брака.
Семьи.
Снова и снова задаются у нас вопросы. Вот по телефону сколько раз мне приходилось отвечать, и мне говорили: пожалуйста, передайте это батюшкам в эфир, нас очень волнует. Как относиться к бракам между православными и мусульманами? Благословляет ли церковь? Как с этим быть? Ну, в общем, вот мы уже и говорили об этом, но вот сейчас людей это снова волнует, особенно остро.
Ну, друзья мои, очень тяжелые браки, и с опытом моего священнического служения. Конечно, в основном браки такие бывают успешными, если девушка относительно христианка, а мальчик относительно мусульманин. То есть, может быть, в традиции не живут, а были посвящены, кто-то крещен, кто-то был посвящен своей религии. Тогда еще не живут светской жизнью нормально. Но если чуть-чуть мал-мальски начинается вот упоминание каких-то религиозных потребностей, тогда начинается война. И очень часто девушки, которые влюбляются в мальчиков, исповедующих ислам, их потом мальчики просят такие, чтобы они принимали ислам. Вот.
И а это ведь грех, батюшка, да?
Это вот великий грех, конечно, отступничество от веры. И более того, они это делают неосознанно, кто-то осознанно, кто-то потом используется вот в совершении каких-то не очень хороших дел, а кто-то потом не принимает и начинает мучиться, потом начинают разводиться. Вы знаете, очень большой трагизм. Всегда нужно искать, конечно, человека близкого еще и по духу. Не только влюбиться в носик, в ушки, в ротик, в глазки, в ручки и так далее. Но надо, конечно, понимать, что у каждого человека, кроме внешнего, есть еще душа. По одежке встречают, да, по уму провожают. Провожают по внутреннему состоянию. Вот влюбляться надо в внутреннее состояние. И различать, что такое любовь, а что такое влюбленность. Влюбленность пройдет, а вот любви, если не было, то ничего не остается в основании такой семьи. Поэтому смотрите всегда на внутреннее состояние, чтобы было единение не только тела, но и единение души. Вот такой брак самый-самый
крепкий,
и он основательный, и он, конечно, имеет возможность жить очень долго, до скончания века. А так вот, конечно, будут очень много трудностей и переживаний.
Ну, мне приходилось вот в дискуссиях об этом слышать и такую точку зрения. Многие вот сестры наши полагают, что мужчины-мусульмане сейчас большие семьянины, чем православные. Вот вам, конечно, батюшка, как человеку, окормляющему программу «Святость материнства» и движение там «Отцы России за многодетную семью», вы, я думаю, не бываете в такой более правильной реальности у вас перед глазами.
Дело в том, что можно оправдать, что и более семьянины, и можно говорить о том, что они не пьют, хотя если те, кто исповедует ислам здесь, в России, то нередко из них и употребляют алкоголь. Вот. Не в этом дело. Дело в том, что нужно воспитывать в единении. Потом появляется трагедия, когда даже если девушка не принимает ислама, или, ну, юноши, они в основном таких браков не бывает. А вы знаете, потом ребенок рождается, вот, начинает делить, этого мы покрестим, этого мы обрежем и так далее. Вот очень многие трагедии придется пережить. Вот. И бывает, очень часто отбирают детей, женщин выпроваживают ни с чем. И представьте, мать, сердце матери, как оно тянется к ребенку, как оно потом не находит себе покоя. Это очень тяжело, поэтому зачем испытывать и подвергать себя вот таким страданиям? Вот. А кто больше семьянин? Поймите, наши девушки тоже должны понимать, что там очень сильная властная рука мужчины, и женщина в исламе занимает особую роль. Ведь женщина не является такой свободной и равнозначной личностью в исламе. Она, вы почитайте сначала про ислам, ведь женщина там только нужна для продолжения рода и утешения всех потребностей мужчин. Вот. Такой равнозначного состояние.
Такого достоинства, да, как да, в нашем православии.
Не имеет женщина, поэтому сможете ли вы, воспитанные в совершенно другой культуре, иметь такое подчинение, носить на себе постоянно платочек? Наши ведь женщины, какие свободолюбивые, ну, брюки, пожалуйста. Муж говорит не носить, а я разведусь, но брюки оставлю. Вот, там такой номер не пройдет.
Батюшка, так это и не надо, чтобы проходил, так вот, уж если
там,
говорить.
Там сразу же тебе могут взять и наказать как следует, даже физически. Поэтому вот если готовы к такому, то пожалуйста. Надо понимать, это культура, это на том, на чем строится их жизнь, это их религия. Поэтому потом начинаются страдания. Нельзя это оправдывать. Нельзя подвергать жизнь свою вот таким испытаниям и проверкам, и неким экспериментам. Понимаете, жизнь-то одна, поэтому надо ее сразу думать, как ее правильнее прожить. И не только прожить, но еще и Богу угодить, и Царствие Небесное сподобиться. А так, конечно, экспериментировать можно до бесконечности, но ведь на себе-то очень не хочется.
Лучше, конечно, учиться на примерах других, это правда.
Добрый вечер.
Добрый.
Вы знаете, у меня внучка учится в 4-м классе одной из московских школ. И у нас такая ситуация наблюдается. У нас почему-то учительница перепечатывает там 2-3 листочка для каждого урока, для ОПК. И, значит, ну, там говорит что-то, ну, наверное, она старается, но ситуация такова. Они, значит, домой приносят вот эти листочки. И вот учительница-то, она, видно, старается. Но вот даже мы, вот у меня же нет специального образования, но даже вот мы можем найти некоторые ошибки, я даже не понимаю. Ну, там, например, грубейшая ошибка, там, ну, Христос назван пророком. Вообще, я не знаю. И вот и дети...
Ну, еще... эти листочки, наверное, вам не из ОПК дают, наверное, а из буддизма.
Секта какая-нибудь.
Не из ислама.
В основном там говорится, ну, знаете, я не знаю, с опечатками и вот с такими, ну, я не знаю, как это написать, ошибки, описки, но уж слишком грубые.
Конечно. Родители даже сами могут обратиться в отдел.
Конечно.
Катехизации религиозного образования.
Братья и сестры, большое вам спасибо. Вы делитесь неким таким серьезным опытом, отношением, на каком сейчас уровне преподавание ОПК, какие есть проблемы. Только факты нам помогут поставить вот этот предмет, преподавать на нужный уровень. Иначе, конечно, если мы сейчас упустим, то опять-таки из доброго начинания ничего хорошего у нас не получится. Большое спасибо за такие звонки.
Да, пожалуйста, мы вас слушаем теперь.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Вот во многих храмах часто встречается порченная роспись храмов. Вот бывает там роспись, все нормально, но там какие-то небольшие детали, там как бы, ну, пропаганда порока, разврата бывает. Вот вы встречались с такой росписью в храмах? И не настало ли время создать комиссию, которая бы вот такие храмы проинспектировала и вот эту всю роспись поменяла, потому что, ну, ее расписывали явно неправославные люди?
Такие росписи есть во многих храмах, только надо понимать, что, наверное, росписи вы имеете в виду на западной стене, где изображается страшный суд, и там показаны прелюбодеи, воры и прочие-прочие грешники, которые находятся на определенных ступенях и которые мучаются в гиене огненной, вот, в аду за свои грехи. Это назидательная роспись, и всегда, если мы смотрим на восток, то, конечно, мы видим алтарь, святая святых, вот, а другая сторона, анти, этого вот духовного мира, это вот как раз Запад, это символ мира греховного. Если алтарь изображает рай, вот, то как раз западная стена изображает ад. И поэтому с целью назидания западная стена, она показывает, если... Причем, когда человек выходит из храма, он видит эту западную стену, и перед выходом в мир ему напоминает как раз о том, если что, ты не будешь жить по заповедям Божьим.
Теуба, какая опасность.
Да, да, да. То что может с тобой произойти? Поэтому ради своего будущего, вот, мы приносим покаяние в храм Божий, мы и стараемся бороться со всеми грехами, недостатками, какими-то греховными наклонностями в себе, дабы избежать этого страшного мучения.
Пожалуйста, еще звонок у нас, говорите.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Благословите вас, Господь.
Богу свят вас.
Спаси Христос. Вот говоря вот, о преподавании православной дисциплины в школе, вот мне вспомнился вот такой разговор со священником несколько лет назад в одном из московских храмов. Я вот задал ему вопрос, вот как он относится к тому, что, ну, чтобы преподавались православная дисциплина в школе. Он ответил, отрицательно сказал, что православие должно преподаваться в воскресной школе. Вот такое мнение священника, не знаю, изменилось ли его сейчас, его мнение.
Я думаю, что изменилось, потому что мнение священника, оно всегда, конечно, совпадает с мнением всей церкви. А проповедовать Христа везде и вовсюду нужно, и утверждаться в вере дети должны не только в воскресной школе, и дома, в первую очередь, наверное, когда родители беседуют с своими детьми, когда воскресный день не у телевизора, не на даче, не шашлычки жарят, не пивко пьют, а когда с детьми своими открывают детскую Библию и читают ее, напоминая о вечных ценностях, которые помогут им в течение всей жизни утверждаться, укрепляться в этой жизни и приобщаться к Царствию Небесному. И, конечно, об этом должна говорить и средняя школа, и высшая школа, и, как мы вот здесь до эфира говорили, и детский сад. И в детском саду дети должны уже говорить о своих святых покровителях, об ангелах-хранителях.
А ведь есть.
Да,
есть,
да. Проповедуя среди детей, конечно же, и сверстников своих, воскресшего нашего Спасителя. У меня один мальчик сказал, что когда я пришел в свой класс, он, по-моему, в четвертый класс перешел в школу, он говорит, я всем рассказал о Христе. И сейчас все не стесняются говорить, что я верующий. Это ведь тоже можно, если вот это вот в семьях мы вдыхаем такую глубочайшую веру в своих детей и уверенность в том, что со Христом они всегда правы, и наша вера правая, и наша вера православная, то они идут, и ребята на них смотрят, да, действительно, ведь он хороший, потому что он верующий. Я тоже бы хочу быть хорошим, а для того, чтобы не быть хорошим, мне надо стать верующим. Поэтому везде и всюду о Христе должны говорить. Если есть у нас возможность говорить о нем в школе, то мы говорим в школе. Тоже проповедуем и говорим о Христе, потому что сказать о Христе – это сказать о вечных ценностях. Значит, добро утвердить в этих юных сердцах. И на это добро, если они будут опираться в течение всей своей жизни, то они будут самыми счастливыми людьми.
Спасибо, Господи, батюшка. У нас, напоминаю, в эфире протоиерей Алексей Ладыгин. Слушаем очередной звонок, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы хотел высказать определенные предложения. Вы знаете, я кончал педагогический институт в 1975 году. И у нас был такой предмет в те годы – история религии. Вот. Этот предмет помог узнать не только о православии, но и вообще о мировых религиях. И попадая в храмы, в музеи, знать все то, о чем идет речь и в музеях, и в музейных экспонатах, и в храмах. Так вот, может быть, на данном этапе лучше ввести историю религии, чтобы дети знали не только о православии, но и о всех мировых религиях.
Спасибо большое. Это как раз мы о чем только что хотели говорить, вот об этом заблуждении, о котором вы сегодня говорите. Что такое дать детям историю религии? Во-первых, они ни в чем не разберутся, они не будут знать ничего, они только проведут некий такой ознакомительный курс. Будут знать, что есть ислам, что есть буддизм, что есть иудаизм, и в их голове будет сплошная каша. Мы в какой-то степени их должны приучить к нашим ценностям. Мы должны открыть им красоту православия, приобщить к нашей культуре. Не знают, как креститься, не знают, какие праздники есть, какие традиции. Вы смотрите, журналисты делают какие глубочайшие ошибки. Сергий Радонежский, Серафим Саровский. Патриарха Алексия II переименовали в Алексия II. Да. А, вот. С префектур постоянно с управ звонит батюшка, как обратиться к благочинным, как обратиться к архиерею, как обратиться к епископу. Мы живем в православной стране тысячелетней, варвары, исповедующей, а живем как варвары. Наши дети не знают молитвы «Отче наш». Иностранцы от наших детей просто бывают в шоке. Вот сейчас есть традиция, когда творческие коллективы выезжают за границу. Чтобы не жить в гостиницах очень дорого, их распределяют по семьям. Нашим детям предлагают, все иностранцы молятся перед едой. Ну, своими словами они там, Господи, благослови стол, пищу, там еще как-то, в своей традиции. И говорят нашим детям с уважением так, а вы почитайте молитву перед... А я ничего не знаю, а мы никогда не молимся. И к нам относятся как к варварам, а не как к христианам. Вот ведь мы о чем говорим. А мы сейчас... История всех религий. Знать всех – это значит не знать никого.
В институте пусть учат, вот. А мы или говорим
сегодня,
о детях,
да, еще. Или сегодня одна мамочка говорит, а пусть они учат основы светской этики. Я говорю, а вы знаете, что такое вот эти вот общие ценности? Здесь мы бы ценности божественные познавали, истины. А там вам будут учить законам и рассуждениям человеческим. Чем человеческие законы отличаются от божественных? Ну, мамочка такая находчивая, говорит, ну, говорите, чем? Я ее спросил, она так сразу говорит, говорите. Я говорю, я вам скажу. Человеческие законы – это наша Государственная Дума. Она их постоянно принимает, потом изменяет, потом перерабатывает. Знаете почему? Потому что принимает законы несовершенные. А почему 10 заповедей в тысячелетие остаются неизменными? Потому что они от Бога. А Бог есть совершенство. Бог есть святость. Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Вот что мы должны открыть детям. Не запутать их. Я говорю, от толерантности, о которой будет говорить в основах светской этики, уже весь мир отошел. Там забыли, отходят, понимают, что это не ценность, это ерунда, которую выработало западное общество. Так у нас, если там ерунда, то, пожалуйста, если сюда. Конину нельзя там есть, то у нас все съедят. А, дорогие мои, ну надо же понимать четко, что такое толерантность, чем она отличается от христианства. Христианство – это возлюби Господа и ближнего своего, как самого себя. А что такое толерантность? Это терпение. Ты можешь ненавидеть человека и терпеть. Ты терпишь, а ненависть тебя изнутри разъедает. Вот что такое толерантность. И мы четко должны понимать, что мы должны дать сегодня своим детям. Хватит нас кормить суррогатами, всякими нехорошими и испорченными продуктами, модифицированными и так далее. Но надо же понимать, мы же не отстоим, мы не отброски общества. Вы смотрите, ведь никто, приезжающий в наше общество, не хочет ассимилироваться. Франция, Англия получает это. Германия еще как-то сопротивляется. Сегодня сказали, китайцы учатся в классе. Так они сказали, нет, мы ни один из модулей не выберем, подайте нам конфуцианство. Вот они приехали, и дайте им вот то, что они хотят. Так вы узнаете основу православной культуры. Вы приехали в православную страну. Мы им сами даем своими демократическими какими-то выходками повод не принимать нашу культуру, не ассимилироваться вместе
не
с нами.
Не уважать нас, потому что мы сами свое не уважаем.
А потом все будем страдать, плакать. Жен и дочерей своих прятать, чтобы их за углом, простите, не издевались и не насиловали, и не крали их.
И говорим, что мы чужие в своей стране, и не
чужие
хозяева,
своей
как раз
конечно,
поэтому.
Потому что мы не отстаиваем свою православную культуру, свои традиции. Мамочки, ведь они хорошие, светлые, чистые, но мало кто из православных слова сказал. Зато было просто три, которые против
все
православной
забили,
культуры,
да?
Но у них пена только изо рта не шла.
Ну что ж, бес силен.
И все, и никто им ничего не сказал, а все помалкивают. А вот мы должны, наоборот, как православные, быть активными, отстаивать свою позицию, с мамами поговорить, собрание намечается, обзвонить всех. Девчонки, давайте, что мы для своих детей благо сделаем, научим их жить-то поправить, чтобы они нас уважали. А то из них даже пятой заповеди никто не знает. Почитай отца и матерь свою, долголетен будешь на земле. Кто же нас будет уважать, почитать? Давайте что-то доброе, батюшку пригласим, чтобы он с нашими детишками поговорил. Вот здесь должна быть четкая православная активность. А то мы же все неактивные. А они очень крикливые и активные. Вы посмотрите, сколько желчи, ненависти в интернете, разные блогеры. Мы молчим. Ой, нам лучше не связываться с ними. А они нас поносят на общее обозрение. Вот откройте интернет, и складываться будет картина, что все ненавидят православие. Потому что мы молчим. А преподобный Авросий так сказал. Нужно, говорит, уметь обороняться и давать сдачи, а иначе удачи не видать.
Молчанием поэтому предается Бог в
да,
этом случае.
Поэтому
да,
мы должны с вами быть, дорогие братья и сестры, активны. Особенно активны. Вот принятие ОПК в столичном регионе. Нам дали такую возможность. Правительство приняло закон этого предмета. Преподавание в обязательном порядке. Выделили деньги. Так что направить надо. Нам активно включиться в подборе преподавателя, в приглашение священника. Но если в этот год выберем процентов 60-70, вот тогда да. Тогда православных будет уважать. Скажут, молодцы, объединились, организовались, показали, что надо. Ну, а если мы выберем 20%, скажут, ну, что вы бились? И что вы просили? Вы же сами не знаете, что вы хотите. Вот поэтому мы четко должны сейчас поддержать ОПК, И вы, дорогие мои, вот я знаю, что многие бабушки слушают, придут ваши дочки, вы им немножко-то или сыночки, вы их немножко спросите, особенно третий класс, бейте тревогу, это просто набат. Спросите детей, что они выбрали для ваших внуков.
Батюшка, а вот здесь есть из Реутовской, 4 класс, Реутовской, 5 школы. Назначили без ведома родителей, не то что не объясняя, но и не спрашивая светскую этику.
Реутова. Дорогие мои, вот эти все данные передавайте, если будет возможность, у кого есть возможность, сообщите о всех нарушениях, которые есть в школах. Поэтому мы должны сегодня говорить об учебниках, должны говорить о том, что насильно предлагают модуль, потому что многие ОПК. Вы знаете, если ОПК вводится, это как-то сочетается с нашей культурой. Не потому, что мы эгоисты. Просто мы живем, простите, в своей стране, на своей земле и говорим о своей вере, которую исповедует наша земля в течение тысячи лет. Моя бабушка и дедушка, и прапра, и прапрапра, все были православными. Поэтому, если мы говорим о ОПК, не потому, что мы навязываем, мы просто говорим о своих подлинных, настоящих ценностях, которые веками укрепились здесь. Но когда буддизм в православной школе, или когда, простите, о конфуцианстве говорят, или когда учебника даже нет по ОПК, то здесь, конечно, надо говорить о том, что если таким образом будет проходить вот этот вот эксперимент в столичном регионе...
Профанация.
Это будет профанация, и нам действительно, и правильно скажут, за что вы боретесь. Поэтому мы должны сами проявлять активность. Прошло советское время, где советское правительство все сделало за нас.
У нас еще один звонок. Пожалуйста, говорите.
Добрый вечер.
Добрый.
Батюшка, можно мне поделиться своей радостью?
Да.
Я учительница, преподаю основы православной культуры в школе. И я просто счастливый человек, потому что я дождалась наконец-то этого времени, когда я могу говорить о Боге, когда я могу детям вот преподавать этот предмет. И он у меня в классе 27 человек. И я вот как бы потихонечку с первого класса рассказывала детям там, где это можно было, на уроках природоведения, на уроках чтения, потихонечку вводила вот эти понятия окружающего мира с точки зрения создания его творцом. И потихоньку за все 4 года дети у меня как бы получили вот необходимые понятия и знания, чтобы 16 человек из 27 выбрали именно основы православной культуры. И вот сейчас я уже дала 2 открытых урока. Один урок для учителей, которые для себя как бы тоже многое открыли. И вот вчера буквально я давала урок для родителей по теме «Православное учение о человеке», а именно рассказывала о душе. И вы знаете, родители вот настолько были потрясены тем, что вот они для себя столько много открыли. Они просто подошли и сказали: «Спасибо вам огромное, Людмила Ивановна, было так интересно». А дети, вот это действительно за 4 года они имеют уже столько знаний, что они с удовольствием работают, они задают массу вопросов. А сама я, вы знаете, я вот просто купаюсь вот в огромном пространстве знаний необъятных. Я для себя открываю вот с каждым уроком все больше и больше. Спасибо огромное вот правительству, патриарху за то, что можно сейчас свободно говорить об этом детям, родителям, что можно постоянно вот целенаправленно вести вот беседу о любви, о мире, о добре. Спасибо огромное. Если нужно, я могла бы поделиться опытом, если, конечно, этот опыт будет иметь место где-то.
Конечно, Людмила Ивановна, вы очень нам впоследствии поможете. Аня, ваш опыт очень сильно пригодится. Большое вам спасибо. Вы святой человек и настоящий подвижник. Подвижница вот того дела, которое вас призвал Господь. Вот так искренне, наверное, вот на таких, я скажу, дорогие братья и сестры, преподавателях и держится этот предмет.
А потом, батюшка, еще простая истина. Не выбирают, потому что не знают. Вот родители не знают этого, не знают этой красоты. Вот откройте им немножко глаза, они выберут. Они не знают этого, я
конечно.
Так думаю. Видите, вот человек им рассказал, немножко приоткрыл, и они уже
конечно.
Сердца у них открылись.
Да, люди в основном добрые, конечно. Но меня поражает только одно, что вот недобрые почему-то очень уж активные.
Они же, знаете, батюшка, активные там, где мы слабые, правда же?
Да, или где мы молчим, или где мы не проявляем свою активность.
Вот тут есть: на святой русской земле должно главенствовать православие, пишет нам раб Божий Валерий, преподавание православное. Иноверцев мы уважаем. В Казани ислам и так далее. Значит, вот у нас в России по преимуществу должно быть православное исповедание и образование, конечно. Тут еще есть вопрос, но он, правда, не по теме, но не могу я его презреть. Можно ли православным употреблять в пищу раков и рыбу сом почему-то, батюшка?
Это считается, конечно, нечистая рыба, да? Да, и креветки считаются нечистые. Но, дорогие мои, мы живем не в Ветхом Завете, мы живем в Новом Завете. И помните видение апостола Петру, когда скатерть спустилась, и там в том числе была свиная пища. Тогда апостол сказал: «Господи, я ничего скверного не ел». И тогда Господь ему сказал: «Петр, что я осветил, то не почисляй за нечистые». Поэтому христиане все вкушают в пищу. Самое главное, чтобы мы и сама, и креветки, и раков вкушали с молитвой и с благодарением Господу за то, что Господь подает нам такие деликатесы.
Спасибо, Господи, за разъяснение. Вы исчерпывающе ответили, батюшка. И у нас очередной звонок. Пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Раба Божия Татьяна, благословите.
Бог вас благословит, Татьяна.
У меня такой вопрос по поводу от молитвы «Живые помощи». Вот как ее читать надо? Вот как захочу читать или вот определенное количество?
Молитва очень сильная, молитва глубокая, она исполняет благодати Божией нас всех, она помогает нам прогонять всякую нечистую силу, потому что там звучат именно такими слова: «Я к ангелам заповедь сохранить тебя во всех путях твоих». Поэтому эта молитва, она читается на освящение дома, она читается на освящение колесницы. Эта молитва произносится тогда, когда борется с нами нечистая сила. И здесь вот эту молитву мы можем читать именно тогда, когда у нас есть такое внутреннее переживание, или мы хотим, чтобы Господь нас защитил, укрепил и избавил от всякого искушения. Поэтому, когда потребуется эта молитва, тогда и читайте. В любом случае, эта молитва очень сильная, этот псалом замечательный, глубокий, наравне с покаянным каноном. Его также наши предки знали наизусть и всегда читали. И эту молитвку, вы знаете, на поясочке, он так и называется, поясочек «Живые в помощь». В советское время было тяжело достать поясочек. Я когда уходил в армию, мне мама от руки написала на листочке. И этот листочек всю свою службу я проносил в кармашке. Вот. Многие думали, что мне там денежки топычутся в кармашке. Худые все были. Это сейчас у нас на нас одень одежду, и карманов не видно. Они все утопают в нашей худобе, в кавычках.
Ну, про вас этого не скажешь, батюшка.
Тогда на худобе, на нашей, все было видно. И мне даже по карманам лазили там. Думали, сейчас ночью. А я заместитель командира взвода был в Венгрии. Если солдат получал 120 форинтов, а я 380. И, ну, конечно, прятал где-то. Не найдешь их просто так. А они думали, что я в кармашке их. Вот. И потом находили там эти молитвки, и слух ходил в советское время. Ага, он верующий, он носит там иконочки, живые помощи носит, и замполиту докладывали. Ну, а уж там потом и разбирались, и покрывались, и все было. Но молитвка это действительно всегда сохраняла. Я вспоминаю, что значит молитва вообще, вот если сама по себе молитва, и молитва, которая у нас в наших кармашках, это как свидетельство нашей веры. Ведь неверующий не положит ни за что, а верующий не только будет носить, а когда есть возможность, и почитает ее. Я вспоминаю армию, конечно, молился, община наша приходская, это очень большое значение имеет. Почувствовала армию, прошла так, знаете, прямо на одном дыхании. И когда какие-то искушения, я всегда был в стороне. То я в командировке, то я в отпуске, где там разборки после драк, после каких-то очередных всплесков дедовщины, а я всегда был ни при чем. Я вот чувствовал, как Господь меня все эти два года вел просто. Ну, конечно, вот совокупность благодати Божией, молитва, но самое главное, это молитва общины. Почему мы говорим, что должна быть община, должна быть духовный расход. Мы должны быть членами приходской общины. Когда человек, когда у него какая-то трудность, когда молится за него вся община, или когда мы провожаем в армии не того человека, который является захожанином, а которого прихожанину, который на устах многих-многих в общине, то тогда совершенно другое в жизни происходит. Просто вот эта молитва, она настолько помогает, спасает, с помощью ее можно реализовать те задуманные какие-то планы или избавиться от испытаний, искушений. Это просто невероятное. Вот этому мы и должны как раз посвящать свою жизнь, чтобы в храме быть не чужими, а единой семьей. А единая семья – это глубочайшая, крепкая, сильная молитва. Не случайно Господь сказал, где двое или трое, то посреди них я. И вот когда вся община молится, сам Господь встает на сторону этого человека, помогает его, поддерживает его и, конечно, направляет его на всяческое доброе делание.
Батюшка, но все-таки вот не могу умолчать, потому что уж очень многие вопросы задают по поводу того, даже называют это кощунством, что поднята вот плита с ложа Господня. Как вы
считаете? Ну, здесь вот нужно понять, что сам по себе ремонт, он был необходим. Для Кувукли, для, я не знаю, он будет распространяться, но говорят о том и на весь храм гроба Господня, потому что он изрядно закопчен, он пережил несколько землетрясений в 20 веке. Камни, они тоже имеют подвижность, и их надо укреплять, реставрировать. Вы знаете, что Кувукли, она вся была взята в металлические швеллеры, она была закопчена, вот на эти швеллеры ставили все свечи, а это, поймите, это парафиновые свечи белые, это бесчисленные количество паломников, и там все в такой грязи, в такой компоте, и вот этот розовый камень, он превратился, знаете, серый, в черно-смоляной вообще, да. Черно-смоляной, стены по бокам, они же так и были закопчены. Это еще внешне, вот первая сторона, где-то мы входим, она восточная как раз, где мы входим в Кувуклию, она еще, слава богу, какая-то была там розово-грязная, остальное же все закопченное, внутри там тоже непонятно что. Поэтому впечатление удручающее. Сама Кувуклия, она находилась в таком состоянии, что ей нужно, действительно уже пришло время, когда нужно было...
То есть просто даже технически...
Почистить, помыть, укрепить, понять, что происходит, как себя ведут камни. Безусловно, все эти работы, они и научные, и изыскательские, и затем проектные. Конечно, все это необходимо. Дальше, конечно, может у верующих возникнуть некое чувство неприятности. Оно еще
смущение.
И смущение, оно еще нагнетается в интернете, через средства массовой информации. Зачем мы подняли плиту, под которой находится ложь нашего Божественного Спасителя. Но опять-таки здесь можно говорить, что нужно и не нужно. С одной стороны, я бы тоже, конечно, не заглядывал в эту тайну, которая известна всем, и она стала тайной только в 16 веке, когда положили эту плиту, и вот 16 века
не поднимали. Как раз для того, чтобы сохранить неприкосновенность.
Конечно, сейчас они хотят осуществить, чтобы сделать окошко. Что вот те, кто приходит, вот как мы на Голгофе прикладываемся, есть отверстие, мы ручку просовываем и дотрагиваемся до камня, на котором стоял крест. А сейчас будет окошко, не просто мраморная плита сверху, к которой мы прикладываемся, а вот через окошечко мы даже можем заглянуть на то место, на то вот действительный тот камень, то ложь.
Уже тоже подлинный.
Вот, да. Подлинный, да, на котором и лежало тело нашего Божественного Спасителя. Конечно, ученые что-то хотят там исследовать, какие-то хотят провести анализы. Естественно, все это будет. Но, опять-таки, насколько нарушает это наш духовный мир, я думаю, что никак не нарушает. Нарушает лишь то, может быть, святость и то неприкосновенность духовную, о котором мы бы не хотели до конца слышать, чтобы они все разложили по полочкам. Но ученые по-другому не могут убедить современный мир, выделить деньги, собрать всех вместе и сказать, что вот необходимо. Конечно, какие-то условия ставят и современный мир, который выделяет те средства, которые необходимы на эту реставрацию. Мы бы не трогали, я согласен. Но здесь нет криминала. Там же не то, что гробница, не то, что гроб, в котором лежит тело Господа, что к нему сейчас прикасаться будут, трогать будет. Это просто камень, который запечатлил великую благодать.
Он же ведь раньше много веков был открыт.
Открыт, но там же видно было, когда вскрыли, сейчас есть ролик в интернете, что там немало открылись уже от него. И да. По всем сторонам света. Мне тоже в этот раз, ведь когда
И не боялись кощунства, да?
Конечно. Откалывали. Когда разбирали с одной стороны, там шунты делали с другой стороны, то отвалились камушки. Отвалились уже сейчас, и мне подарили камушек наши монахини из горного монастыря. Отвалился камешек, ну что он рядом упал, ну кто же мимо пройдет? Если от кувукли камень отвалился.
Да, не ногами же его попирать, правда?
Взяла матушка одна и дала, я вот привез сейчас у нас камень, гроб Господня. Ох, конечно, великая благодать. Приложиться, вещи приложить, как мы там все прикладываем у гроба Господня, гроба, да и кресты, и иконочки, и вещи, кто что, и сами лежим. Но мы понимаем, что не каждый может. Но если дали нам такую благодать, и хороший ведь большой камешек дали, привезли, вот сейчас люди могут приехать приложиться. Ну, слава Богу,
Батюшка, за эти давайте века. Мы ответим, ждет нас терпеливый слушатель, можем потом продолжить. Если вы нас до сих пор ждете, спасибо, и мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый.
Батюшка, благословите, раб Божий Лев.
Бог вас благословит, Лев.
Я хотел не спросить, а кратко рассказать случай из жизни, который мне рассказывал папа, когда он еще был ребенком в войну, и сила молитвы святых помощи. Ему надо было в Нижегородской губернии в своей деревне поехать в соседнюю молоть муку. А назад надо было ехать обязательно лесом. А это 42-й год, и в лесу жили дезертиры, которые частенько на дороге шалили. И вот отец говорит, он въезжает, говорит, я в этот лес, и вдруг из леса выходят два здоровых мужика чужих и идут прямо к нему. А в свое время бабушка когда-то научила, и дети все знали наизусть. И вот отец начал читать эту молитву, и всю эту дорогу, весь километр он проехал, а они, один справа идет, другой слева, молча, не тронули его, выехал он за лес, они там остались. Великая молитва, Господь наш.
Таких случаев очень много, особенно, да, в трудную минуту, когда мы понимаем, что негде помощи искать. Всегда читали эту молитву, и Господь ангелы своих посылал и заповедал им сохранить нас, потому что через нее мы показываем свою веру, свое упование, и в то же время призываем Бога на помощь, открываем Ему свое сердце и даем возможность творить ту великую благодать, которую Он творит с каждым человеком.
Сейчас снова мы слышим, было обрадовавшее нас известие о том, что предложено расширить объем преподавания основ православной культуры в общеобразовательной казачьей школе. Но, так сказать, не успели мы обрадоваться, как это вызвало очень большой резонанс. Даже вот известный телеведущий, который, в общем, позиционирует себя как государственник, выразился в том духе, что, ну что же, вот они забыли, что ли, что перед революцией, перед переворотом октябрьским всюду был закон Божий введен, и что в результате вышло, и кто первый пострадал, те же священники пострадали. Очень, конечно, странная и своеобразная логика.
Но здесь надо четко ведь понимать, что у нас есть пару кликуш, как говорили, сухарки. Больше. Не больше, которые не кричат и которые высказывают мнение свое и приписывают, что это вся страна и все наше государство. Ведь умный человек, богобоязненный, он же не будет кричать, он же не сидит в интернете. Россия – это большая, и мнений очень много разных, но самое-то главное нужно понять. Неужели закон Божий нужен, или основа православной культуры, нужен только для православия? Нужно только для православных? Или это нужно для нашего Отечества, чтобы воспитывать настоящих патриотов, чтобы не было разгула наркомании, алкоголизма, убийства собственных детей? Это нужно для того, чтобы человека облагородить, чтобы его сохранить. Ведь основа православия – это знакомство, в первую очередь, с законом Божьим. Это знакомство с нашей культурой. Это значит, что у детей с детства уже будет понимание не хорошего и плохого. Потому что хорошее и плохое – это вещи относительные.
Размытые такие.
Да. А греха, беззакония и правды Божьей. Когда человек будет понимать, что кроме прочих отношений, ему нужно еще строить отношения с Богом. Ему нужно обращать свое внимание на небо, что для него раздвигается горизонт земной жизни и простирается даже до пределов небесных. Что его задача в жизни не просто стать хорошим человеком и зарабатывать большие деньги, а что его задача здесь полюбить Бога, открыть для него свое сердце, чтобы Бог открыл для него двери Царствия Спасение. Небесного. Вот в чем дело-то. Не в том, что есть ад, есть рай. кто-то в рай попадет, кто-то в ад попадет. Да не в этом дело-то. Но ведь для кого-то рай адом будет, если человек не полюбит Бога. Пойди ты в то общество, которое для тебя неприятно. Конечно, это адское общество. А для кого-то оно вон дрыгается, и как интересно, да еще подкалывает, или пьют, или нюхают. Для них вообще это лучше не придумаешь на белом свете. А для каждого верующего это ад, это преисподнее. Или для такого человека, который там дрыгается, ему неприемлемо то, что в храмах молится, то, что человек с Богом общается, то, что он светлый, чистый, готовый быть добрым, внимательным, заботливым, отдавать жизнь свою за отечество свое, за близких своих. Надо понять, кто так выступает, он не любит Россию, он хочет ей зла, но не хочет добра.
Собственных детей не любит.
Конечно.
Это же просто вот...
Сегодня же говорят, как делать, как реабилитировать тех, которые являются наркоманами, алкоголиками стали. Ну, как, что с ними делать? В чем причина? С чем надо бороться? Да ни с чем не надо бороться. Надо просто правильно воспитывать, если сами уж не можем. Ну, доверьтесь. Доверьтесь-то в школе, там уж вольно-невольно они хотя бы послушают, узнают. Там они спасем 100%. Ну, простите, хотя бы 50-60% прислушается, и в этом уже будет положительное и неплохой результат будет. А так, конечно, мы четко должны понимать, мы потеряем своих детей, мы потеряем будущее России, мы потеряем саму Россию. Да и сегодня сейчас... это должно быть приоритетом. Я говорю не как священник, я говорю как отец, я говорю как гражданин этого отечества. Я имею право это говорить.
Тут бы хвататься, как утопающий за соломинку.
Конечно, а мы еще конечно. Ну, вот у нас ведь все, вот, священники плохие. Надо, братья и сестры, четко понимать, кто борется с основом православия, кто борется с духовенством, с церковью, выражает свое такое мнение, это те люди, у которых не сложились отношения с Богом.
Дорогие братья и сестры, в программе радиостанции «Радонеж» на ваши вопросы отвечал кандидат богословия, помощник настоятеля Собора Богоявления Господня города Пензы, протоиерей Алексей Ладыгин.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает вас с детьми от 3 лет на рождественские елки, которые пройдут 8, 9 и 10 января 2 раза в день в 11 и 14 часов по адресу Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2. Проезд до станции метро Третьяковская или Новокузнецкая. В программе праздника вертепное представление фольклорного ансамбля «Веретенцы», в перерыве мастер-классы ремесленников, а у нарядной елки вас встретят Дед Мороз и Снегурочка с играми, хороводами, подарками, загадками и хорошим настроением. Многодетным семьям скидки, заявки, просьба подавать заранее по телефону 8-495-953-01-68 и 951-29-51. Дорогие слушатели, приглашаем вас в Московский международный дом музыки, где с 11 по 23 января состоится 8-й Московский рождественский фестиваль духовной музыки. Художественные руководители фестиваля митрополит Волоколамский Иларион Алфеев и маэстро Владимир Спиваков. 11 января – открытие фестиваля. В программе первого концерта фестиваля «Русская духовная музыка» в исполнении Московского синодального хора под управлением Алексея Пузакова. Будут исполнены великие произведения, написанные на тексты псалмов. Среди авторов Бортнянский, Чайковский, Кастальский, Чесноков, Рахманинов, Ипполитов Иванов и Стравинский, создавший знаменитую симфонию псалмов. Финал программы – грандиозная симфония восхождения митрополита Илариона. Билеты можно приобрести в кассах Дома музыки или на официальном сайте Дома музыки mmdm.ru, адрес: Космодемьянская набережная, дом 52, строение 8, проезд до станции метро Павелецкая. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 10 по 16 января в Сокольниках, павильон номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги, приобрести продукцию традиционных народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри и храмы привезут для вас свои освященные продукты. Фермерские хозяйства предложат натуральные продукты, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке «Звон колоколов» с 10 по 16 января с 11 до 19 часов в Сокольниках, павильон номер 2.
От метро «Сокольники» будут курсировать бесплатные микроавтобусы с 11 часов. Ансамбль «Праздник песни» приглашает вас на благотворительный концерт в поддержку строительства храма Саввы Освященного в Люблино. Концерт пройдет в культурном центре имени Астахова во вторник, 9 января в 19 часов. Вход свободный. Адрес: улица Люблинская, дом 149, проезд до станции метро Марьино или Люблино. Телефон для справок 8 926 838 53 16. Повторяем: 8 926 838 53 16.